Перед нами для исследования сегодня 20-я недельная глава Торы, которая называется Тецаве. Тецаве. Она содержится в книге «Исход», начиная с 20 стиха 27 главы, книга «Исход» 27-20, и до 10 стиха 30 главы этой же книги. Книга «Шмот» 27-20-30-10. Сегодня я приглашаю вас сосредоточить внимание на первых 10 стихах 30 главы книги «Исход». Исход 30 глава, стихи с 1 по 10. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а высота ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением, каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». Наша цель сегодня – рассмотреть главные параметры значения этого Божьего повеления. Для чего нужен был жертвенник золотой, каковы были его размеры, где он находился, и какие уроки содержатся в этих 10 стихах 30 главы книги «Исход». Ну что ж, начнем с очевидного в нашем общем обзоре. Размеры. Запомнили ли вы размеры? Локоть на локоть. Второй стих говорит, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный. Соответственно, локоть равняется приблизительно 50 сантиметрам, полметра. Полметра, если вы посмотрите на кафедру, которую я использую, на вот то, что американцы называют stand, то вот приблизительно полметра у нас ее ширина, и здесь нужно было бы добавить длины столько же. Вот такой размер этого золотого жертвенника. А теперь высота какая? Высота сказана 2 локтя, то есть, соответственно, метр. То есть, приблизительно вот так, как вы видите на сцене, вот такой приблизительно был высоты этот золотой жертвенник. Изготовлен был он из дерева сетим, из акации, обложен полностью золотом, и это его размеры. Теперь местонахождение, местоположение. В 6 стихе 30 главы книги «Исход» сказано, «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Итак, в святилище у нас 2 отделения. Первое называется как? Святое. Второе отделение называется Святая Святых. святой и святой святых. В каком отделении находился золотой жертвенник? В первом отделении. В первом отделении во святом, и сказано, он будет пред завесою. То есть, он стоял непосредственно рядышком, в непосредственной близости перед завесой, которая отделяла первое отделение от второго. Итак, он был пред завесою, которая перед ковчегом откровения. И вот дальше сказано «против крышки, которая на ковчеге откровения». Это что значит? Что значит «против крышки, которая на ковчеге откровения»? Вот как об этом пишет Раши. «Завеса проходила по всей ширине скинии, и ты мог бы сказать, что жертвенник не находился точно против ковчега, но был смещен к северу или к югу относительно ковчега. Поэтому сказано «перед покрытием ковчега», то есть точно против ковчега Господня». То есть, он стоял в действительности по центру, он должен был симметрично соответствовать ковчегу завета, который находился по другую сторону завесы. Он находился тоже по центру, в центре святая святых, и вот также расположен был в пространстве между стенами и золотой жертвенник. И вот теперь я хочу предложить вам следующую задачу, когда мы прочитаем в послании к евреям в 9 главе первые 5 стихов. Евреям 9 глава, первые 5 стихов. То есть, послание написано тем, кто должен разбираться во святилище и во всем, что касается служения в нем, должен хорошо знать Тору и прочее. Послание к евреям, 9 глава, читаем. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, как называется в подлиннике, минора, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета». Итак, какое несоответствие обнаруживается при сравнении этих двух отрывочков 30 главы книги Исход и 9 главы послания к евреям? Местонахождение жертвенника, золотого жертвенника, указано по-разному. По крайней мере, при таком первом поверхностном чтении. То есть, согласно Торе, жертвенник стоял во святом, перед завесой, которая отделяла святое от святого святых. Если же читать бегло 9 главу послания к евреям, то сказано, что за второй завесой была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег завета. То есть, вроде бы, эти два предмета, золотой жертвенник и ковчег, находились во святом святых, за завесой. Соответственно, и со стороны иудеев, и со стороны христиан поспешили заявление следующего характера. Между Торой и апостольскими посланиями существует что? Противоречие. Значит, иудаисты обвиняют апостолов в искажении Торы, соответственно, христиане подозревают иудеев в том, что те что-то неправильно написали. В любом случае, перед нами столкновение информации, и нам, естественно, необходимо об этом хотя бы немножечко поговорить, попытавшись выяснить, о чем идет речь. Итак, есть ли здесь противоречие? Если да, как это возможно? Если нет, то в силу чего нет? Я хочу пригласить вас вначале на базе Торы, на примере 40 главы книги Исход, первых 5 стихов, посмотреть на описание тех же самых предметов чуть далее, когда уже скиния была поставлена. Итак, 40 глава книги Исход, книги Шмот, первые 5 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания и поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою». Что только что было описано? Святое святых, и в нем находится что? Ковчег. Больше ничего. То есть, ковчег поставь и закрой. То есть, в расстановке мебели во святилище необходимо было исходить из самого главного. Он размещается, этот предмет, ковчег завета, затем завеса, и далее человек, как бы пятясь, расставляет все остальные предметы мебели. Читаем дальше. Сказано в 4 стихе, «И внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курений пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию». Вот этот 5 стих нам особенно интересен, я еще раз прочитаю. «Поставь золотой жертвенник для курения где?» «Пред ковчегом откровения». То есть, в первом или во втором отделении святилища? Мы видим здесь определенную двойственность. Почему? Потому что не сказано. Не сказано. Если читать дословно, то пред ковчегом откровения можно понять, как у ковчега откровения рядом. То есть, я хочу обратить ваше внимание на то, что сама завеса не упоминается здесь. Не упоминается. Но мы помним, что она уже висит, правильно? То есть, во святом святых ковчег завета поставили, завесу повесили, и теперь расставляем предметы где? В первом отделении. Но, тем не менее, по определенной причине сказано «поставь пред ковчегом откровения», и такое создается впечатление, что они как-то вот рядышком находятся и друг с другом связаны. Хотя, конечно же, не сказано, что это внутри святого святых, тем не менее, не сказано «пред завесой». Попытаемся выяснить, почему. Вот еще одно заявление из Танаха, то есть это у нас по-прежнему книги написаны еще до апостольских писаний. Третья книга Царств, 6 глава, 22 стих. Третье Царство, 6, 22. Речь идет об описании храма, который построил Соломон. И вот фрагмент, описывающий утварь храма. «Весь храм он обложил золотом». Третье Царство, 6, 22. «Весь храм до конца и весь жертвенник, который пред Давиром обложил золотом». Кто пояснит, что такое Давир? Давир – это святая святых. Давир – это святая святых. Второе отделение святилища. Так вот, сказано, что жертвенник, который пред Давиром. Снова те же самые слова, что и в 40 главе книги Исход, когда сказано «поставь золотой жертвенник пред ковчегом откровения». Но вот здесь, в этой формулировочке из 3 книги Царств, 6 главы 22 стиха, в подлиннике указывается очень важная деталь. А именно, цитирую, как оно дается непосредственно в оригинале, ну, а вы с легкостью одолеете. Вот эта фраза «пред Давиром» звучит так. «Ашер ла Давир». «Ашер» – это «который», ну, «Давир» так и есть. А что означает «ла»? «Ла». Ну, будем ждать, когда Сергей зайдет снова в богослужебное помещение. Что означает «ла»? Пока вы его мысленно зазываете, послушайте, как современный перевод English Standard Version передает, английский стандартный перевод. «Also the whole altar he, that belonged to the inner sanctuary he overlaid with gold». То есть, также весь алтарь или жертвенник, который принадлежал внутреннему святилищу, он обложил золотом. То есть вот эта фраза «Ашер ла девир» переведена так: «That belong to the inner sanctuary», то есть «который принадлежал святая святых». Ну, а дословно «ла» означает «для». Легко запомнить. То есть «Ашер ла девир», то есть «который для девира», «который для святая святых», «который для святого святых». То есть, третья книга Царств, 6 глава, 22 стих, говорит о том, что этот золотой жертвенник, который стоял в первом отделении святилища, он фактически служил для второго отделения святилища. Еще раз. Находясь в первом, функционально принадлежал второму. Что это же это значит на практике? Посмотрим на функции этого жертвенника. Мы возвращаемся к 30 главе книги Исход и читаем стихи 7 и 8. Книга Шмот, 30 глава, стихи 7 и 8. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро. Когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». На этом жертвеннике совершалось каждый день одно и то же служение, дважды в день, утром и вечером. Что? Возлагалось курение. То есть, размещались угли, которые были взяты с медного жертвенника, где приносилась жертва всесожжения утром и вечером. Когда жертва сгорала, эти угли вносились во святое и размещались на золотом жертвеннике. Затем сверху посыпался курительный состав. Его рецепт дан в Торе. И поднимался дым, поднималось курение. Теперь, что это значило, для чего это происходило, символом чего это являлось? Книга Псалтирь, 140 глава, первые два стиха. Псалом 140, первые два стиха. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Какие три явления здесь связаны в этом отрывочке? Первое. Молитва, второе, фимиам, и третье, вечерняя жертва. Вечерняя жертва. Еще раз. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам, куда? Пред лицо Твое, воздеяние рук моих», в молитве руки поднимаем, «как жертва вечерняя». Утром, когда утренняя жертва всесожжения приносится, и вечером, когда вечерняя жертва всесожжения приносится, далее этот огонь размещается на золотом жертвеннике и возносится фимиам. В это время что делает народ? В это время народ молится. В книге Евангелия от Луки, в первой главе, читаем стихи с 8 по 11. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 8 по 11. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». В храме людей не было. Прихожан не было, поклоняющихся не было. Были только священнослужители. И вот, когда священнослужитель совершает кождение, народ вне храма, во дворе храма, в Иерусалиме, в любом месте, или даже в Вавилоне, находясь, как Даниил и так далее, все заканчивают свои дела, поворачиваются в сторону храма и начинают молиться Господу. То есть, дважды в день строго по графику, в определенное время утром и вечером совершалась молитва. И она всегда была синхронизирована с воскурением этого фимиама. Запомнили ли вы, куда фимиам должен был вознестись, согласно 140-му псалму, пред лицо Господне? И вот теперь мы готовы с вами соединить все это, прочитав из последней книги Библии, из книги Апокалипсис, из книги Откровения, стихи 3 и 4 в 8 главе. Книга Откровения, 8 глава, стихи 3 и 4. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Когда мы внимательно изучаем размеры и структуру святилища, мы обнаруживаем, что завеса, которая разделяла святое от святого святых, она не достигала потолка скинии. И потому, когда на золотой жертвенник размещался фимиам и поднимался дым к потолку, он попадал во святое святых, и его цель была покрыть крышку ковчега. Цель заключалась в том, чтобы вот в то место, где Господь показывал шхину, где Он показывал свою славу, где Он видимым образом являлся там сиянием славы во святом святых, чтобы туда попал фимиам. И это символически означало, что молитвы дошли до Бога. Молитвы дошли до Божьего престола и попали пред Его лицо. Причина, по которой Священное Писание говорит о том, что этот жертвенник был «ла девир», то есть «для святого святых», или же, как говорит англоязычный перевод, «принадлежал внутреннему святилищу», заключается именно в том, что хотя молитва отправлялась вот отсюда, из святого, ее цель всегда была святой святых, и она попадала в виде фимиама, в виде дыма туда, к престолу Господню. И вот все это совершалось каждый день на протяжении целого года. Нет таким образом противоречий между Торой и апостольскими писаниями. Теперь, зная функциональную принадлежность золотого жертвенника, мы можем вновь прочитать из послания к евреям 9 главы, стихи 3 и 4. «За вторую же завесу была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета» и так далее. То есть, не сказано, что там этот золотой жертвенник или кадильница стояла. Говорится при использовании слова «имевшая». То есть, иными словами, святое святых имело вот эту кадильницу в том смысле, что функционально именно ради святого святых совершалось служение там, на этой кадильнице или на этом золотом жертвеннике. Мы разобрали с вами такие вопросы, как размеры, местонахождение и функции этого предмета во святилище, функции, которые повторялись каждый день, утром и вечером. И последний момент, 10 стих 30 главы книги «Исход» говорит, «Исход 30:10, «И будет совершать Аарон очищение над рогами его», то есть этого золотого жертвенника, «однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши, это святыня великая у Господа». Вот как это происходило. Книга Левит, 16 глава, стихи 2, 12 и 13. Левит, 16 глава, стихи 2, 12 и 13. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». делаем паузу. Откуда возьмется облако? От курения. Верно? И дальше это описывается, стихи 12-13. «И возьмет горящих угольев в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Вот что происходило. Дым наполнял святое святых. И вот теперь появляется интересный вопрос. Отчего же нужно было очищать золотой жертвенник? Раз в год нужно было мазать золотой жертвенник кровью. Я читаю еще раз, 10 стих 30 главы книги «Исход». «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши». От чего же очищать этот жертвенник? От каких грехов? На медный жертвенник, да, кропили кровью животных, которые впитывали в себя грех, на которых грех возлагался, над головой которых грех исповедовался, и затем их кровь кропилась в действительности. Но кропилась ли какая-то кровь на золотой жертвенник? Вспоминайте. На завесу кропила, да, было такое дело. А вот кропилась ли на золотой жертвенник? Ответ – нет.
За исключением редких случаев греха первосвященника и всего народа целиком. О чем можно подробнее прочесть в 4 главе книги «Левит», книги «Ваикра».
Отчего же тогда очищать? Священное Писание показывает, что то, что возносилось с этого жертвенника, тоже было несовершенным. Приходилось ли вам когда-нибудь молиться Господу на протяжении месяца, двух, года, нескольких лет, только лишь для того, чтобы потом обнаружить, что вы все это время неправильную молитву возносили Господу? Бывали ли у вас обстоятельства в жизни, когда вам казалось, что вот это вам точно нужно, что это точно по воле Господней, только для того, чтобы потом, спустя несколько лет, обнаружить, что если бы Бог ответил на вашу молитву, то горя было бы столько, что это даже невозможно вообразить. Молитвы наши несовершенны. Молитвы наши эгоистичны. Молитвы наши часто не мудры. Молитвы наши представляют собой часто желание, как пишет Иаков в своем послании, просите для того, чтобы вожделение ваше удовлетворить. То есть, мы не умеем молиться, как должно, говорит Священное Писание. И потому Господу нужно было раз в год очищать жертвенник, с которого возносились молитвы, потому что наши молитвы греховны. Сами по себе молитвы несовершенны. А в них выражено непонимание воли Божьей, недостаточно согласованность нашей воли с волей Божьей и так далее. Даже жертвенник курения, который символизировал восхождение молитв Господу, даже его нужно было очищать. Вот как эта реальность отражена в 8 главе послания апостола Павла к римлянам в стихах 26 и 27. Римлянам 8 глава, 26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Мы не знаем, о чем молиться, как должно. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Итак, наша молитва является совершенной и богоугодной, и приемлемой Богу, и, соответственно, действенной только лишь в одном случае, когда она соответствует воле Божьей. А человек сам по себе со своими желаниями, со своими извращенными, искаженными и в ином отношении несовершенными понятиями о том, что ему нужно, он, молясь, возлагает на этот жертвенник нечистый дар, искаженный дар, несовершенный дар. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. И потому этот жертвенник тоже нуждался в очищении. Господь открывает нам таким образом, что для того, чтобы молиться правильно, нам необходим Дух Святой, который подсказывает нам слова, которые необходимо произносить в молитве, который открывает нам волю Божью. Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Без Святого Духа молиться так, как должно, невозможно. Вот это краткий общего характера обзор служения жертвенника курений. Размеры, место и главные функции. Вот некоторые уроки, которые сегодня предлагает нам Тора на базе этого отрывочка. Первое, что я хотел бы отметить, это единство Библии. Священное Писание не противоречиво. Все Писание богодухновенно. И то, что кажется противоречием, необходимо всякий раз основательно исследовать, для того, чтобы узнать, в действительности ли противоречие имеется, или это только лишь повод для насмешек, или повод для раздоров, или повод для противопоставления одной религии другой и так далее. Библия едина, все Писание богодухновенно. Я в этом убеждаюсь раз за разом на протяжении всей своей жизни, на протяжении всего своего исследования Священного Писания. Когда кажется, что что-то неладно, нескладно и так далее, в конечном итоге кажется, что это у меня в голове что-то было нескладно или неладно. А Библия всегда выдерживает честный, беспристрастный и глубокий анализ. Второй урок очень важный. Библия учит нас регулярности молитвы. Утром и вечером, утром и вечером по часам. То есть, не от настроения, не от изобилия слов на сердце, не от состояния души, а по графику. К великому сожалению, те, кто хотят молиться только тогда, когда душа зовет, они в конечном итоге молятся очень мало. Те, кто вроде бы выступает против такого формального отношения к молитве, говорит о том, что молиться нужно сердцем обязательно и прочее, прочее, на поверку молятся гораздо меньше, чем те, кто понимает, что Господь установил график. Он установил график, который никто никогда не отменял. Служение, как было запущено в скинии Моисея, так и продолжается ныне в небесном святилище. То есть, иными словами, то, что совершалось на земле, продолжает совершаться на небе, регулярно, по графику. Мы таким образом сегодня вновь встречаем напоминание о том, что молитвенная жизнь не должна зависеть от настроения или обстоятельств. Что бы ни происходило внутри или снаружи, в доме или на улице, молиться следует постоянно. И часто бывает так, что вначале нужно встать на колени, вначале нужно начать молитву, необходимо вложить свои силы в эту молитвенную работу, и потом только человек понимает, что ему это и нужно было, и желание появляется, и радость появляется, и сердечная благодарность Господу за то, что все-таки эта молитва была начата. Без регулярности, без графика молитвенная жизнь превращается в эпизодические, краткие разговоры со Всевышним. Третий очень важный урок. Мы узнаем, что небесное святилище реально. То есть, те же самые слова, которые используются в Священном Писании для рассказа о служении Мешкана на земле, о служении святилища на земле, они повторяются в книге Откровения для описания служения в небесном святилище. То есть, совпадают предметы, совпадает служение, совпадают служители, то есть у нас есть полное соответствие, полная симметрия. Небесные святилища продолжают служить, продолжают работать по тем же самым законам, что и земное святилище, потому что изначально Божий замысел заключался в том, чтобы на примере земного святилища рассказать о том, как будет совершаться служение в небесном святилище. Потому там всегда идет служба, и туда всегда можно обращаться со своими прошениями и возносить этот фимиам молитвенный в небесные просторы. Ну и последнее, что я хотел бы отметить сегодня в числе уроков для практики, это то, что мы нуждаемся все без исключения в Божьей мудрости для молитвы. Мы не знаем, о чем молиться как должно. Часто мы молимся и порой даже обижаемся на Господа, что Он не отвечает, но потом всегда благодарим, что Господь проявил свою мудрость и не дал нам то, чего мы хотели получить. Жертвенник молитвы тоже нуждался в очищении. Потому важно, когда мы с вами планируем о чем-то попросить у Господа, вначале Ему задать вопрос: «Господи, открой, нужно ли мне об этом молиться?» То есть, в действительности ли в этом будет для меня благо? В действительности ли в этом Твоя воля для меня? Воля благая, угодная и совершенная. Молитва вот только тогда достигает своего идеала, когда и сам текст молитвы согласовывается с Господом, а не только лишь сам факт молитвы осуществляется в соответствии с распорядком, который дал Господь. Повторю, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой является в этом отношении нам помощником. Он подсказывает нам, Он открывает нам, и Он молится за святых по воле Божьей. Пусть таким образом эти уроки, которые мы открываем для себя на базе исследования первых 10 стихов 30 главы книги «Исход», станут благословением и призванием к действию для всех ныне присутствующих. Да благословит вас Господь. Аминь.